Слово благодати представляет проповедь «Манифест Божьего откровения». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Мы сегодня продолжаем наше путешествие по книге Псалмов. Мы так назвали эту серию «Жемчужины книги Псалтырь». Действительно, некоторые псалмы, они все богаты, все стоят того, чтобы их изучать, чтобы в них погружаться, чтобы позволить им формировать нас, позволить им действовать через нас, через нашу жизнь. Но некоторые псалмы просто невозможно обойти. Вот почему мы все-таки останавливаемся на некоторых, потому что 150 псалмов достаточно большой объем и займет много времени для того, чтобы их все изучить. Поэтому сегодня я хотел вместе с вами остановиться на псалме 18-м. Когда мы говорим о Давиде, мы говорим о его восприятии реальности. Это был замечательный человек. Это человек, который знал Бога, он назван другом Божьим. Это человек, который оставил огромный-огромный след, яркий след в истории народа Божьего, в истории того, как Бог имел дело с людьми. То есть немного таких людей было, как Давид. Это были люди, которые действительно сыграли феноменальную, колоссальную роль в том, что Бог делал на земле. Трон Давида был установлен, и написано о том, что Христос будет на троне Давида восседать. То есть с Давидом связано очень много. Так вот, такие замечательные люди, такие тесно, хорошо знающие Бога люди, как Давид, поделились своим благословением или тем, как они воспринимали реальность жизни. В книге «Псалтырь» мы видим вот некоторые, знаете, такие маленькие картинки, которые нарисованы Давидом. Как он смотрел на реальность мира, который его окружал. Как он относился к Богу, как он относился к тому, что Бог делает. Как он относился к своим падениям, как он относился к благословениям, как он относился к врагам и так далее. То есть, если вы хотите научиться реальному христианству, читайте книгу «Псалтырь». И для нас сегодня замечательная возможность научиться одному из ярких элементов, который играл большую роль в жизни Давида. Итак, Псалом 18. Начальнику хора Псалом Давида. «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знание. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы их голос. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его, и шествие его до края их. И ничто не открыто от теплоты его. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Откровение Господа верно, умудряет простых. Повеление Господа праведны, веселят сердце. Заповедь Господа светла, просвещает очи. Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни истина, все праведны». Они вожделение золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сота, и раб твой охраняется ими. В соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут слова уст моих, и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердынь моя и избавитель мой. Как вы видите, этот псалом заканчивается молитвой, то есть обращением Давида к Богу. Вы знаете, весь вот этот процесс ощущения Давидом Бога, его общения с Богом, он как бы постоянно перемежается с тем, что Давид провозглашает, и тем, что Давид обращается к Богу. То есть Давид – это человек молитвы, это человек, который постоянно склоненный перед Богом. И когда он говорит о Боге, он уже молится. Его дух, его сердце находится в молитвенном состоянии. Он все это воспринимает не просто как информацию, которая наполняет его мозг, его сознание. Он воспринимает это как то, что его самого, его личность приводит в трепет перед Богом. Когда мы говорим о 18-м псалме, 18-й псалом – один из немногих псалмов, есть еще 118-й псалом, похожий, очень похожий на 18-й псалом, который посвящен полностью одной теме. Эта тема касается Божьего откровения. Я назвал эту сегодняшнюю проповедь таким названием, использовал такое название «Манифест Божьего откровения». Почему Божье откровение? Почему это так важно? И почему Давид сосредотачивается на этом и говорит много об этом? Дело в том, что каждый человек так или иначе соприкасается или должен соприкасаться с Божьим откровением. Как вы знаете Бога? Как вы знаете, что Он есть? Откуда вы ощущаете, чем вы измеряете Его реальность в вашей жизни конкретной? Ну, некоторые люди говорят о том, что нам не стоит об этом думать, потому что мы просто так выросли, мы к этому привыкли, мы знаем просто, что Бог есть, и поэтому мы особо себя не утруждаем такими вопросами. Ну, вы знаете, Священное Писание посвящает специальное место для того, чтобы обращаться к каждому человеку, живущему на земле, для того, чтобы каждому человеку стучать в сознание и говорить о том, что у Бога есть откровение, которое проявляет себя могущественно и которое настолько полнокровно, полновластно наполняет землю, что не существует людей на земле, которые не были бы охвачены этим откровением. На самом деле нет человека на земле, который имел бы оправдание в том, что он не видел, не слышал, не знал, или до него Бог не достучался каким-то образом. И об этом говорит этот псалом. Я думаю, что это важно тем людям, которые сами пытаются определить основание своей веры. Это важно тогда, когда вы будете говорить с кем-то, с теми людьми, которые не знают Бога и которые задают этот вопрос. Они постоянно подвергают сомнению, а действительно ли есть Бог? А откуда мы можем знать, что Он есть? А каким образом я должен, почему я должен свою жизнь подчинить Богу, если у меня нет ясных доказательств того, что Он есть? Так вот, Давид постарался показать людям, которые жили тогда с ним, в его время, и всем тем, кто будет жить после него, показать эту реальность. Реальность, которая важна для каждого человека. Эта реальность важна еще и по следующей причине. Не только потому, что вам нужно знать и быть уверенными в том, что Бог есть, а еще и потому, что вам нужно осознавать Его реально в своей жизни. Среди современного общества большинство или подавляющее, наверное, большинство людей не отвергают существование Бога. Они признают, что Бог где-то есть, Бог какой-то есть. Но вот этого осознания Бога недостаточно для того, чтобы оно влияло на их жизнь, на их поступки, на их конкретные действия, на их мышление, на их систему ценностей и так далее. В результате получается огромная масса людей, которые называют себя христианами, но на самом деле они живут по ценностям мира сего, по гуманистическим ценностям, но не по ценностям реальности Бога. Вот почему о людях, которые ходили праведно пред Богом, сказано, что они ходили перед Богом, и ходил Енох пред Богом. То есть речь идет о том, что этот человек ходил в осознании божественных ценностей. Он знал реальность Божью. Бог был для него реальным всегда, на всяком месте, где бы он ни находился. Для него это была постоянная реальность. Я думаю, что если мы посмотрим на свою жизнь, посмотрим на себя, то, скорее всего, мы можем обнаружить, что вот эта реальность Бога не всегда для нас так ясна, как хотелось бы. Очень часто мы попадаем в какие-то обстоятельства, когда мы увлечены чем-то, собой увлечены, какими-то развлечениями, работой, может быть, или еще чем угодно, может быть, противостоянием с кем-то. И это все втаскивает нас настолько сильно в эмоции, в какую-то сиюминутную ситуацию, что у нас не хватает способности помнить, осознавать реальность Бога. Так вот, это для каждого из нас. Причем те свидетельства, которые сказаны здесь, они настолько очевидны, что они присутствуют всегда с каждым человеком. Давайте посмотрим первую половинку этого псалма, первую часть. которая представляет собой выражение Божьего откровения через природу. Здесь, в общем-то, есть два основных пути, как Бог себя выражает, и в конце он говорит, какова реакция на это откровение. То есть для каждого человека, для каждого, кто здесь сидит сегодня, это очень важный фактор, что Бог себя открывает. Бог являет себя, он для вас лично изобрел, открыл специальные два канала, посредством которых он сегодня говорит о себе. Давайте посмотрим на первый канал. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще, от края небес исход его, и шествие его до края их, и ничто не укрыто от теплоты его. Знаете, когда мы читаем эти слова, они прежде всего поражают вот этой проникновенностью. То есть Давид как бы хочет сказать, что Бог говорит эффективно. То, что мы видим, или то, с чем каждый из нас сталкивается каждый день, это достаточно мощное свидетельство, которое должно колебать нас, которое должно приводить нас в трепет. Посмотрите, как он начинает. Он говорит, небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь. Когда мы встречаемся с чем-то особенно искусно сделанным, у нас невольно возникает вопрос, а кто автор? Если знающие музыку люди слышат хорошую скрипку, они, наверное, думают, наверное, эту скрипку сделал хороший мастер, хороший специалист. Не о всякой скрипке так скажут. Почему? Потому что они слышат ее тонкость звука, ее глубину, ее особую тональность, которую она способна передавать. Если это специалисты, они могут посмотреть, и они определят, да, возможно, это скрипка Страдивари или скрипка еще какого-то другого известного мастера. Как они определяют? Они видят, что эту скрипку сделали не на Ленинградском заводе музыкальных инструментов. Ясно, что здесь рука мастера. Примерно то же самое Бог говорит, когда Он говорит о окружающем нас мире. Он говорит, небеса проповедуют. То есть, он избирает специальное слово, где он говорит, провозглашают. И посмотри, следующая фраза. И о делах рук его вещает. Это как вот есть радиовышки. Вышки, на которых стоят ретрансляторы, передатчики. И они постоянно вещают. Они постоянно транслируют. Они постоянно что-то провозглашают. Вот такой образ применяет здесь Давид, и он говорит, что постоянно в эфире, постоянно в мире окружающем нас звучит вот эта весть, эта проповедь. Во-первых, это проповедь небес. Посмотрите, здесь написано «небеса проповедуют». Очень интересно, когда-то Исаак Ньютон говорил так, «Два свидетеля постоянно напоминают мне о Боге, звездное небо над головой и моральный закон внутри меня». Это действительно еще, Исаак Ньютон жил достаточно давно, но если мы еще дальше пойдем, если мы пойдем во время Давида, или даже еще до него, то даже тогда люди, которые смотрели на звездное небо, они восхищались тем, что они видели. Они меньше нас понимали, хотя мы тоже очень мало знаем о том, что происходит там в космосе. Но тем не менее, каждый раз, когда человек смотрел в эти бесчисленные космические дали, в это неисчерпаемое количество звезд, он ощущал себя маленькой пылинкой в этом мире. Этого было достаточно для того, чтобы осознать, что я маленький, сталкиваюсь с чем-то огромным, с чем-то гораздо выше меня, гораздо сильнее и могущественнее. Вот почему даже те люди, которые очень мало знали о законах космических, даже те люди имели достаточно яркое, мощное свидетельство. И сегодня Каждый человек, абсолютно каждый человек имеет это свидетельство. Сегодня человек сталкивается с этим мощным проявлением божественной силы. И единственная причина, почему люди сегодня не хотят следовать за Иисусом Христом, не хотят признать Божье владычество, это совершенно не потому, что недостаточно откровения, а потому, что они просто ставят себя выше этой могущественной силы. Это глупо, это абсолютно тупиковый вариант, но сегодня мир полон глупцов. Вот почему в 13-м псалме, который мы пропустили, не было у нас времени остановиться на нем, Давид говорит: «И сказал безумец в сердце своем, нет Бога». То есть тот человек, который при виде всего того, что окружает нас, говорит, что нет Бога, этот человек может быть назван только одним термином – безумец. Но если мы посмотрим на то, что мы знаем сегодня о космосе, вы знаете, это должно в сотни раз больше подействовать на нас. Нам иногда кажется, что Земля просто так, Земля, планеты, миллиарды звезд разных, которые во Вселенной, они просто так висят. Но на самом деле это не так. На самом деле космическое пространство – это очень тонко сбалансированный мир. Мир, который сбалансирован между массой космических тел, скоростью их движения, их химическим составом, их магнитоэлектрическими полями, которые вокруг них, и они взаимодействуют, каждая планета взаимодействует с тем, что ее окружает. Определенное количество планет в Солнечной системе, и они не разлетаются, и они здесь постоянно, и причем каждая ходит по своей орбите. Вы знаете, как часовой механизм, который долго-долго просчитывают часовые мастера, мастера, которые изобрели эти часы. Какое колесико, сколько зубчиков должно отсчитать, чтобы стрелочка перескочила с одного деления на другое деление? Вы знаете, это всего 5, 10, 20 колесиков. А представьте себе несколько миллиардов, и у каждого своя орбита, и у каждого своя масса, и у каждого своя скорость. И все это вращается, все это держит друг друга. Законы притяжения, которые массами взаимодействуют друг с другом, они существуют. Вот почему Давид говорит: небеса проповедуют славу Божию. То есть космический мир, то, что нас окружает, это достаточно мощное свидетельство, которое говорит о том, что просто так случиться это не могло. Который очень ясно говорит, что тот, кто стоит за этим, это могущественная, умнейшая, величественная фигура. Это тот, кто действительно настолько силен, что все вот эти огромные массы он может взять под свой контроль. Он может просчитать. А точнее, не просчитать, а указать им путь. И по тому пути, который он указал, все это живет. И все это вращается. Вот почему Давид кричит и говорит всем: небеса проповедуют. Вот почему сегодня каждому из нас нужно прислушаться к этому, для того, чтобы у нас было желание смириться перед Богом. Он продолжает и говорит, посмотрите, и о делах рук его вещает твердь. Это еще одно чудо, о котором также не так много знали тогда, но уже тогда было достаточно известно для того, чтобы преклоняться перед Богом. Когда мы сегодня посмотрим на твердь, твердь – это атмосфера. Это вообще уникальнейшая вещь. Атмосфера Земли – это уникальнейшая вещь. Ни одна известная планета не имеет такой атмосферы. Почему-то вокруг Земли собрался газ. Разные газы. Толщина примерно 100 километров. Наша Земля окружена примерно вот таким одеялом. Причем это не просто газы, которые где-то со Вселенной слетелись. Ну, какие попало молекулы? Это строго пропорционально выверенный газ. Те, кто изучал астрофизику или, может быть, элементарные ее основы, знают, наверное, еще со школьной скамьи, что на 78% наша атмосфера состоит из азота. Такой нейтральный газ. Это своеобразный наполнитель. Кроме того, есть 21% кислорода. Почему-то не больше, не меньше, 21%. И еще 1% на все остальные газы, углекислый газ и так далее. Всякие-всякие разные другие газы. Кто это поставил? Кто придумал это? Ну, знаете, что от этого очень много зависит. Дело в том, что когда мы говорим о процессах окисления, а мы живем, потому что процесс окисления существует, то есть мы вдыхаем кислород, этот кислород проникает в наше тело, и этот кислород взаимодействует с питательными веществами, которые мы принимаем, когда мы кушаем. И когда происходит окисление, выделяется энергия. Энергия дает температуру вашему телу. Энергия дает вам возможность двигаться, шевелиться, что-то делать. Вы знаете, вот эти процессы окисления невозможны без кислорода. Кроме того, не просто они невозможны без кислорода, а тогда, когда его слишком много, если бы в нашей атмосфере было бы на 10% больше кислорода, тогда бы все, что может гореть, загорелось бы. Загорелось бы само, без спичек. Или если бы в нашей атмосфере было на 10% меньше кислорода, тогда ничего не горело бы. И тогда процессы окисления в нашем организме не могли бы протекать так, как они должны протекать. И жизнь была бы невозможной. Вот почему Давид говорит о делах рук его, вещает твердь. Да, вот эта атмосфера, которая вокруг вас каждый день. Возможно, вы скажете, у нас здесь на северо-западе часто дожди, и нам не так видно звезды, поэтому нам не хватает времени, чтобы подумать о всем этом космическом пространстве великолепном. Но воздух все время вокруг вас. Вот эта атмосфера, о которой Бог позаботился. И Давид говорит, о делах рук его вещает твердь. Вы знаете, кроме того, что атмосфера, она имеет такой чудесный химический состав, кроме этого, атмосфера, она как одеяло закрывает нас от солнечной радиации. Солнце – это очень агрессивное светило. И оно светит за счет ядерной реакции, которая постоянно происходит внутри его. Всем известно, наверное, слышали, читали о том, насколько опасно ядерное излучение. Так вот, нас всех Бог закрыл от ядерного излучения 100 километров атмосферы. Это еще одно чудо. Кроме того, когда вы выходите на улицу, идет дождик, вы встречаетесь с еще одним чудом тверди небесной. Очень интересно, дождь невозможен был бы ни при каких других обстоятельствах. Круговорот воды в природе возможен только потому, что есть атмосфера. Только потому, что в нижних слоях атмосферы есть вот этот пар, который собирается вместе, который испаряется сначала от земли, собирается вместе и потом падает на землю в самых разных местах. Вы знаете, мы бы могли перечислять многие и многие качества, которыми обладает твердь небесная. Все они говорят об одном. Они говорят о том чуде, с которым каждый из нас реально сталкивается каждый день. Независимо от того, в каком уголке планеты вы живете, независимо от того, можете вы читать или нет, независимо от того, имели ли вы доступ когда-то к тому, чтобы прийти в церковь или встретиться с христианами. Независимо от этого, если вы ходите по земле, вы дышите воздухом, и вы уже сталкиваетесь с реальностью проявления Божьего в тверди небесной. Кроме того, он продолжает и говорит, смотрите, в 5 стихе, он поставил в них жилище солнцу. И оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин пробежать поприще. Это еще один свидетель – солнце. Он описывает здесь его как какое-то очень радостное событие, которое каждый день появляется, каждое утро появляется. Он представляет, говорит, как жених выходит из чертога своего. Вы знаете почему? Потому что солнце – это источник энергии. Бог позаботился о том, чтобы у нас был свой источник энергии. Опять-таки, очень интересно, Бог разместил Землю на абсолютно правильном расстоянии от Солнца. Солнце постоянно выделяет огромное количество энергии, огромное. Так много энергии, что нам просто даже трудно осознать, как много происходит там. Но Бог так устроил, что часть этой энергии, она просто улетает в космос. Только маленькая часть, та часть, которая нужна, она касается Земли. Причем, опять-таки, она фильтруется посредством атмосферы. Ее достаточно, чтобы Бог устроил такой принцип, что Земля вращается вокруг своей оси, и одна сторона Земли только прогревается одновременно от Солнца, тогда, когда во второй есть возможность, чтобы она остывала. Кроме того, Земля вращается еще вокруг Солнца, и в результате этого происходит перемена времен года. И каждый из этих циклов жизненно важен. Если бы не было какого-то одного из них, жизнь на земле была бы невозможна. Вот почему Давид обращается и говорит об этих трех проповедниках. Он говорит, во-первых, небеса, космос, во-вторых, атмосфера или твердь, в-третьих, это солнце, которое каждый день, каждый человек на земле видит. Эти три проповедника постоянно провозглашают, постоянно говорят каждому из нас. Каждому человеку, живущему на земле, они говорят о великом Боге, который существует, и которого мы не можем игнорировать. Как бы человек ни пытался избавиться от этой ясной вести о Создателе, он не может этого сделать. Он не может, потому что его жизнь очень тесно, непосредственно связана с источником этого благословения, с источником этих условий, в которых мы находимся. Вы знаете, солнце, небеса, космос, атмосфера, они проповедуют нам о славе Божьей. Так написано, смотрите второй стих еще раз. Небеса проповедуют славу Божию. Что это такое? Что такое слава Божия? Мы говорили уже несколько раз из-за этой кафедры о Божьей славе, потому что многие места Священного Писания наполнены этой важной информацией, наполнены этим важным словом. И мне хотелось бы только еще раз немножечко напомнить всю яркость этой фразы. Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь. Божья слава – это Его могущество. Это великолепие Его личности. То есть, когда вы смотрите на скрипку Страдивари, вы видите какую-то часть этой личности. Вы видите, что этот человек, который сделал ее, по всей видимости, непревзойденный специалист в том, чтобы чувствовать дерево, знать музыку, знать все-все тонкости, как это дерево обрабатывать, знать, что сделать, чтобы вот это дерево зазвучало. Так мы видим мастера по произведению. Так вот, когда Давид говорит о том, что мы наблюдаем вокруг, он говорит, вокруг мы видим, через то, что мы видим вокруг, мы видим автора, мы видим мастера, мы видим специалиста, который превосходит все то, о чем мы только можем подумать. Представьте себе это бесконечное пространство. Представьте себе эти бесчисленные мириады, это бесчисленное неизмеримое количество звезд. Представьте себе этот тончайший выверенный механизм. Представьте себе автора. Этот автор должен быть очень сильным, очень могущественным. Этот автор должен иметь способность управлять мирами. Не просто представлять, что он управляет мирами, а реально ими управлять. Это то, что он делает, и мы это видим. Каждый день, когда вы встаете с постели, каждый день, когда вы осознаете себя, вы сталкиваетесь с реальностью того, что Бог управляет миром. Всем вот этим огромным, с огромными этими, вы знаете, каждая звезда, это как наше Солнце, чаще всего они больше Солнца. Солнце – это не самая большая звезда. И каждая звезда наполнена ядерной энергией, этими распадами ядерных частиц. Она наполнена вот этими процессами, о которых трудно подумать. Но все эти процессы управляются. Они управляются Богом. То есть личность, которая все это способна была создать, которая способна была все это запустить, она, естественно, должна быть величественной личностью. Кроме того, она должна быть очень умной. Очень умной. Смотри, сегодня, когда человечество обладает огромным количеством знания, потому что люди накапливали знания, поколения до нас накапливали знания, и то, что мы знаем сегодня, это не потому, что мы такие умные, а потому, что люди до нас собирали это знание. Плюс у нас сегодня есть техника, которая помогает нам анализировать все это набранное знание. И даже при всем этом, когда целые институты, когда сотни, тысячи людей работают над тем, чтобы просчитывать полет маленькой-маленькой коробочки, чуть-чуть от Земли оторваться, и то возникают так называемые нештатные ситуации. Иногда эти нештатные ситуации заканчиваются трагически. Когда что-то не сработало, когда теряются жизни. Это собран ум всего мира, вложен в самые мощные вычислительные машины. Теперь представьте себе или сравните эти маленькие коробочки, которые летают по орбите, эти космические корабли, а по сравнению с Землей, по сравнению с Солнцем, это песчинки. Теперь сравните их с огромной-огромной Вселенной, которую Бог запустил и которая как часы работает. Бог должен быть очень умным, абсолютно умным, абсолютно мудрым. Небеса проповедуют славу Божию. Кроме того, мы видим целенаправленность природы, мы видим смысл. То есть мы видим, что атмосфера построена так, что люди могут жить. Это не просто так. Вот Бог решил смешать вот такие количества азота и кислорода, и поэтому, или просто так получилось. Нет, это имеет свою цель. Земля сделана для жизни, есть цель. Вот почему апостол Павел проповедует в Афинах мудрым людям тогдашнего мира, проповедует и говорит им, ибо Бог от одной крови сотворил весь род человеческий, дабы они искали Бога. Итак, вот эти проповедники, с которыми мы сталкиваемся, их задача сказать каждому человеку, что ты маленький, зависимый от меня человек, зависимый от Бога, зависимый от Творца, и ты должен искать Творца. Это главная задача вот этих проповедников. Посмотрите, эти проповедники касаются всех. Седьмой стих. «От края небес исход его, и шествие до края их, и ничто не укрыто от теплоты его». Абсолютно каждый человек, любой человек, где бы он ни жил, в какой бы период истории он ни жил, этот человек имел достаточно свидетельства, чтобы искать Бога, чтобы смиряться перед Ним, чтобы осознать свою нужду в Создателе. Причина, почему люди не хотят осознать свою нужду в Создателе, кроется в Эдемском саду. Тогда, когда человек стал на сторону дьявола, когда этот маленький карлик, маленький пигмей, когда он поднял свой кулак в сторону вот этого могущественного, величественного Бога и сказал: «Я докажу, кто я есть. Я сам могу прожить. Я сам устрою жизнь». Вот почему Давид пишет этот псалом. Он хотел провозгласить всем людям, которые жили вокруг него: небеса проповедуют славу Божию. О делах рук его вещает твердь. Мы поговорим о втором свидетельстве, о втором откровении, о котором говорит здесь, упоминает Давид. Это свидетельство Божьего закона. Вы знаете, если мы сравним первый вот этот яркий канал откровения, это Божье действие через природу, то этот первый канал откровения говорит как бы о всем. Но когда человек начинает искать Бога, то Бог обеспечивает более тонкое водительство. Он обеспечивает откровение, которое показывает детали, которое просвещает внутренность человека. Давайте мы посмотрим на 8 стих, или прочитаем с 8 и ниже. «Закон Господа совершен, укрепляет душу, откровение Господа верно, умудряет простых, повеление Господа праведны, веселят сердце, заповедь Господа светла, просвещает очи, Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни истина, все праведны. Шесть характеристик, шесть качеств, которые здесь представлены. Шесть качеств Божьего закона. Итак, кроме творения, есть еще один свидетель, мощный свидетель, действенный свидетель. Это Слово Божие, Божий закон. И здесь приводится шесть характеристик этого закона. И каждая из этих характеристик касается непосредственно каждого из нас. Она касается людей. То есть речь идет о том, что Бог так устроил. Одним, с одной стороны, Он действует через природу, и каждому человеку говорит: ищи меня, потому что я великий, я мудрый, я величественный, я представляю собой абсолют, который создал небо и землю. С другой стороны, Он говорит через Священное Писание, через Божий закон. И когда Давид представляет здесь Божий закон, он объясняет очень много о нем. Во-первых, смотрите, начинается, он говорит о совершенстве Божьего закона. Закон Господа совершен, укрепляет душу в русском языке. Если более точно мы переведем вот эти последние два слова, укрепляют душу, их нужно перевести, что он не укрепляет, а возрождает. То есть он делает ее способной к жизни, делает ее способной жить. Знаете, в Священном Писании достаточно много текстов, которые говорят о том, что рождение человеческой души, рождение свыше, ваше рождение, если вы рожден свыше, может произойти только по одной причине, только под воздействием Божьего закона. Вот почему нам нужно его читать. Нам нужно искать Бога в Его законе. Одно из мест я только привел здесь, 1 Петра, 1 глава с 23 стиха. Посмотрите, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек. А это есть то Слово, которое вам проповедано. Есть очень важное обстоятельство, дорогие друзья. Дело в том, что многие люди становятся верующими под воздействием чего-то другого, кроме Слова Божьего. Я встречался даже однажды с группой людей, которые вроде бы как бы не только верующие, а даже еще и какие-то служители. Вот. И они меня пытались убедить, что человек может родиться свыше не только от Слова Божьего. У нас, говорит, сколько раз было так: выйдет дедушка на балалайке, сыграет, и пошли люди каяться. И не знаю, что они могли понять от балалайки, но если человек покаялся по какой-то другой причине, но не от действия слова, это могут быть эмоции, это может быть жалко стало того, кто играл на балалайке, может быть жалко еще кого-нибудь стало, но когда речь идет о возрождении, возрождение возможно только от слова. Так написано: закон Божий совершен, он возрождает душу. Вот почему, дорогие друзья, каждому из нас нужно не только искать Бога и видеть Его во вселенной, которая нас окружает, но нам нужно искать Его оживотворяющего Слова. Я хочу задать вам вопрос. Насколько вы в вашей жизни посвящаете себя тому, чтобы ваше сознание было сконцентрировано на Слове? На том, чтобы это Слово оживляло вас, возрождало вас, укрепляло вашу душу. Не секрет, почему сегодня так много слабых людей, так много духовных, знаете, паралитиков, которые на самом деле вроде бы смотришь, вроде бы живет, вроде бы где-то пульс там прослушивается, но никаких других признаков жизни нет. За ним нужен постоянный уход. Это человек, который не способен ни о себе позаботиться, не говоря уже о том, чтобы о других он заботился. И сегодня, к сожалению, христианский мир в большой степени похож вот на такой мир парализованных христиан. Закон Господа совершен, укрепляет душу. Кроме того, вы знаете, Иисус Христос много раз говорил, Он Сам побеждал дьявола тогда, когда дьявол искушал его в пустыне. Он все время говорил, написано, он ученикам сказал, Евангелие от Луки, 24 глава, когда воскресший Христос присоединился к тем двум идящим в Эммаус, и он им сказал: заблуждаетесь, потому что не знаете Писания. Он начал от Моисея и пророков и стал объяснять все то, что написано было. Он не стал им доказывать, что да посмотрите, это ж я, это ж реальность, это пощупайте. Он начал от Моисея и пророков. И написано, открыл им ум к уразумению Писания. Итак, первое качество – это совершенство Божьего закона. Второе качество, которое мы видим здесь же в 8 стихе, это верность закона Божьего. Откровение Господа верно умудряет простых. Это очень интересное качество. Дело вот в чем, что когда мы говорим о простоте, мы иногда понимаем разные вещи, говоря о простых. Здесь особое слово применяет Давид, когда он говорит о простых, он хочет сказать о людях, у которых ум нараспашку. То есть они открыты ко всему, что угодно. То есть у них нет точки отсчета, у них нет системы, которая позволила бы им отсортировать все то, что они видят. Нас окружает очень много разных идеологий. Самые разные системы ценностей нам предлагаются, разные люди. Даже возьмите внутри христианства, и вы увидите христиане одни, христиане другие, христиане третьи. То есть самые разные разновидности христианских ценностей, так скажем, и нехристианских, и атеистических, безбожных, и мусульманских, и буддистских, и так далее. Вы можете перечислять их очень и очень много. И сегодня в нашем мире, когда информация потоком, лавиной обрушивается на людей, сегодня каждый из нас сталкивается с необходимостью отсортировать все это. Что куда? Каким образом разместить это все? Так вот, Бог обращается к людям и говорит, что есть один только верный инструмент, который поможет нам все это поставить на свои места. Этот инструмент – Священное Писание. Божий закон, откровение Господа верно умудряет простых. То есть она может сделать вот этого простого человека, у которого ум, как открытые форточки у него, в одну сторону влетает, в другую вылетает. Он сегодня в одной, завтра в другой, какой-то системе, в идеологии и так далее. Так вот, только тогда, когда человек погружает себя в Слово Господне, его ум приобретает четкие параметры мышления. Он тогда может, он способен сделать выбор. Он способен увидеть, что кроется за тем или иным решением, за тем или иным предложением. Итак, мы говорили о совершенстве Божьего закона, мы говорили о верности Божьего закона. Божья заповедь, она надежна, она верна, на нее мы можем положиться, мы можем доверить любую сферу нашей жизни Священному Писанию, мы точно будем уверены, что если мы доверим ее Священному Писанию, мы будем тверды и мы примем правильное решение. Посмотрите, заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляя об откровениях Твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления Твои храню. Хотите быть мудрым человеком? Хотите обходить на несколько ходов вперед ваших врагов? Хотите правильно просчитывать вашу жизнь? Полюбите откровение Божие. Позвольте Божьему откровению сформировать вас. Храните повеление Божие, как здесь написано. Заповедью Твоей Ты соделал меня мудрее врагов моих. Я стал разумнее всех учителей моих. Почему? Потому что опыт жизни, потому что я христианин много лет, потому что я какой-то великий человек или из какого-то знатного рода или еще от чего-то. Абсолютно нет. Единственная причина, насколько вы полюбили эту книгу, насколько вы позволяете ей говорить к вам, формировать вас и вести вас. Итак, мы говорим о реальности Божьего откровения. Первая – это реальность, которая видна в природе. Вторая – реальность, которая видна в Слове, в Библии, которая сегодня нас формирует. Это реальность настолько совершенна, что она оживляет душу, укрепляет ее. Это реальность помогает нам разобраться в сложном калейдоскопе идей, которые нас окружают. Третье. Праведность Божьего закона. Посмотрите, повеления Господа праведны, веселят сердце. Это очень интересно. Дело в том, что каждый человек стремится к радости. Каждый человек хочет избежать боли и стремится к удовольствию и радости. Так мы устроены. Мы находим эту радость в разных средствах, разными путями. Люди сегодня предлагают разные формы радости, разные варианты, которым наполнен этот мир, и чаще всего они настолько мерзкие и грязные, что они даже с первого взгляда видно, что оно очень плохо или неприятно, или приведет к чему-то плохому. Давайте посмотрим даже на ту радость, которую часто ищут или к которой стремятся верующие люди. Очень часто наша радость заключается в чем-то другом, кроме Слова Божьего. Часто я слышу такие вещи, когда говорят люди о том, что он не смог быть в церкви, потому что там было скучно. Там на группу они ходили, но там скучно. То есть нужен развлекательный элемент. Мы вчера только с братьями разговаривали по поводу современных христианских радиопрограмм, которые звучат здесь в эфире. Так вот, братья, так скажем, независимо друг от друга, пришли к ясному согласию о том, что действительно сегодня все больше и больше христианские радиостанции заполняются какими-то развлекательными элементами для того, чтобы привлекать людей. Это определенная философия. Люди думают так, что нужно создать что-то радостное, ну, по-настоящему радостное, ну, и потом там уже где-то чуть-чуть и Слово Божьего дать. Оно-то неприятно вообще-то. Вот. Ну, надо ж уже чуть-чуть за то, что радостное получили, чуть-чуть и Слово Божьего получить. Это абсолютно не библейская философия. Если вы познали такое христианство, очень несчастное христианство. Почему? Потому что у вас есть огромная упаковка мирской радости, и к ней то, что вы никогда не поняли Священное Писание, вы его никогда не поняли вкуса, вы никогда не ощутили, что там-то настоящая радость, что там-то настоящее богатство. И, к сожалению, сегодня огромное количество христиан живут таким образом. Они не потрудились, они ленивы внутри. Внутри, в духе своем ленивы. Они не потрудились для того, чтобы найти вот эту праведность Священного Писания, которая бы веселила сердце. И поэтому они вроде бы Священное Писание притащили, но оно грустное и скучное. И поэтому они вокруг построили такую башню мирского развлечения, которое назвали христианскими терминами. И в этом вся христианская жизнь, которая такая слабая, которая не способна ничего поменять. Почему? Потому что люди-то вокруг понимают, что это ж такая точно радость, только в христианских одежках. А ее суть такая же, как и среди людей, которые не знают Бога. Когда Давид говорит о том, что повеления Господа праведны, веселят сердце, он говорит не просто о каких-то эмоциональных, знаете, раскачках, которые делают. Он говорит о очень ясном действии. Во-первых, почему Священное Писание может стать источником радости? Во-первых, потому что оно освобождает от греха. А источником печали всегда является грех. В какой-то из форм грех проникает в сознание человека и приводит его в состояние печали. Так вот, если вы научитесь пользоваться Священным Писанием так, что Священное Писание будет вас освобождать от греха, ваша жизнь будет радостней. Так написано. Повеления Господа праведны, веселят сердце, освобождают от источника скорби. Во-вторых, эта радость, которую Бог дает, она действительно имеет свое основание. То есть, когда вы применяете Священное Писание не только для того, чтобы избавиться от греха, а для того, чтобы правильно жить. Ну, например, вы применяете Священное Писание, чтобы построить свою семью. Ваши взаимоотношения с женой будут радостными. Чтобы воспитывать своих детей, ваши отношения с детьми будут радостными. Они будут приносить вам радость. На сегодняшний день мне приходится сталкиваться с огромным количеством семей, когда люди вроде бы верующие, но их дети не приносят им радость. Это постоянная головная боль. Это постоянная заноза. Почему? Потому что откровение Господа не применялось. Потому что каким-то образом в этой конкретной ситуации, в этой конкретной семье правило что-то другое, а не закон Божий. Вот почему мы говорим, позаботьтесь о том, чтобы жить откровением Господним. Позаботьтесь о том, чтобы вы наполнялись им. Ищите любую возможность. У нас есть группы домашнего общения. К сожалению, гораздо больше людей могли бы ходить на них. Почему не ходят? Не ценят слово. Некогда. Понятно, что у каждого из нас сотни самых разных дел, самых разных обстоятельств, которые требуют нашего внимания. Но это всего лишь навсего говорит о том, что в вашей системе приоритетов Слово Божие стоит гораздо ниже всего того, что впереди. Самых разных программ, которые вы выдвигаете. Но поймите, что вы сейчас заработаете лишнюю $1000, а потом в течение десятилетий будете плакать, будете скорбеть. Почему? Потому что вы не позволили Слову Божьему подействовать в вас так, чтобы оно привело вас к настоящей радости. Вот почему мы говорим о реальности Бога. Мы говорим не просто об осознании того, что Бог есть, а о том, как мы относимся к Его откровению, как к откровению, которое окружает нас в природе, точно так, как и к откровению, которое мы видим здесь. В 118-м псалме, 162-й стих, Давид говорит: «Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль». Следующая ступень или следующая характеристика Божьего закона – это ясность Его. Послушайте, 9 стих. «Заповедь Господа светла, просвещает очи». Когда мы говорим о Боге, мы говорим о том, что мы живем во тьме. Мир наш наполнен тьмою. И нам нужен свет. Для того, чтобы ориентироваться, представьте себе, вы попали в абсолютно темную комнату, в которой нет ни единственного источника света. Как бы вы ни старались там что-то увидеть, вы не сможете ничего там увидеть, потому что темно. Нужен хотя бы маленький лучик, который бы просветил и показал вам, куда идти, что вокруг вас. Вот таким лучиком, а точнее мощным прожектором является Божье Слово. Заповедь Господа светла, она ясна, в ней нет тумана. Это не какое-то, знаете, кто ездил на машине в тумане, знаете, когда попадаешь, и вроде бы светлое что-то вокруг, но не знаешь, куда ехать, не видишь ничего вперед. Так вот, заповедь Божья отличается от этого, она ясна, она показывает путь, она просвещает очи, она делает нас способными видеть, она дает нам то качество, без которого нереальная жизнь. 118-й псалом, 105-й стих написано: «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». То есть это то, что нам нужно каждый день. Это то, что должно быть у нас рядом постоянно. Наша семья жила в городе, который называется до сих пор город Шахты. От слова «шахты» там было много шахт, много шахтеров там было. Мои родители работали когда-то в шахтах. И вот там под землей у каждого шахтера есть на каске такой фонарик. Фонарик почему? Потому что там темно. Если этого фонарика нет, ты не знаешь, куда идти. Вот точно так в нашем мире, в мире, в котором мы живем. Точно так, как у шахтера фонарик. Точно так у нас должно быть слово. Оно всегда должно быть наготове. Оно всегда должно быть заправлено. Мы всегда должны быть в курсе дела, что слово говорит, для того, чтобы мы могли освещать путь, по которому мы идем. Кроме того, написано о чистоте Божьего закона. Посмотрите, 10 стих. «Страх Господень чист, пребывает вовек». Что это значит? Дело в том, что когда мы говорим о общении с Богом, общение с Богом невозможно без нашего очищения. Бог чист, Он абсолютно чист. И мы не можем иметь доступ к Нему без того, чтобы мы очищались Словом. Помните, Иисус Христос молится Отцу Небесному в 17 главе Евангелия Иоанна. Он говорит: «Освети их истиною Твоею». И дальше говорит: «Слово Твое есть истина». Для чего? Для того, чтобы они имели общение с Тобой. Для того, чтобы мы могли иметь вот эту постоянную взаимосвязь. Откуда она появится? Если вы будете, если вы позволите Слову Божьему постоянно на вас воздействовать. Следующий элемент Божьего откровения или закона Божьего – это истинность Его. Послушайте, «Страх Господень чист, пребывает вовек, суды Господни – истина, все праведные». Речь вот о чем идет. Когда вы читаете Слово Божие, вы будете сталкиваться с такими Его повелениями, которые будут не очень удобными для вас. Достаточно часто мы вынуждены себя исправлять. Это всегда неприятный процесс. Это всегда что-то сложное, что осложняет нашу жизнь. Когда речь идет о том, как вы должны вести себя как муж, или как жена, или как дети, или как родители, или как граждане. Когда речь идет о том, как вы должны поступить тогда, когда вам предлагают какое-то искушение, которое очень привлекательное. Когда речь идет о каких-то выгодных сделках, которые наполнены чем-то немножко грязным. Что мы делаем? Каким образом мы на эти вещи реагируем? Закон Божий истин. Суды Господни истина, все праведны. Если так Бог сказал, то как бы вам ни казалось, что нужно поступить по-другому, вы всегда ошибетесь, если выберете другой путь. Почему? Потому что так, как Бог рассудил, это истина. Потому что суды Господни истины, все праведны. Давид продолжает, он говорит еще о нескольких элементах, связанных с Божьим законом. Он говорит о его ценности. Очень коротко остановимся на них. Во-первых, он посвящает один стих или половинку стиха 11-го объективной ценности Божьего закона. Посмотрите, он говорит о невожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сода. То есть речь идет о конкретных вещах. Перед вами есть суды Господни, Его решение. И вместе с тем есть мирская философия того, как люди мира сего зарабатывают деньги, как они живут, каким образом они приобретают богатство. Если вы принимаете решение не в пользу Божьих судов, не в пользу Божьего закона, а в пользу человеческих систем, написано о том, что вы проиграете. Почему? Потому что заповедь Божья, вожделение лучше золота и даже множество золота чистого. Несколько причин для этого. Во-первых, когда ваше решение основано на чем-то греховном, под ваше решение, под ваше благосостояние заложена мина замедленного действия. Рано или поздно она рванет. Рано или поздно она даст свои результаты. Самые известные люди, которые сколотили себе состояние нечестным путем, рано или поздно постигал их глубокий крах. И даже если внешне казалось бы, что этот человек живет и, кажется, радуется, на самом деле внутри его сердца никогда нет покоя. Почему? Потому что если человек воюет с Богом, он не может быть спокойным. Он просто не может быть таковым. Кроме того, речь идет о субъективной ценности Божьего закона. Посмотрите, здесь написано о невожделении золота и даже множество золота чистого, слаще меда и капель сода. Речь вот о чем идет. Вы действительно можете научиться получать удовольствие от Слова Божьего. То есть Слово Божие способно дать человеку удовлетворение, дать сладость. В нем есть сладость. Вопрос заключается только в том, что люди, которые живут вокруг, они не научились им пользоваться. Они ищут сладость где-то на стороне. Они каким-то образом хотят наполнить себя суррогатами сладости. Но каждый раз, когда они пробуют эту сладость, она потом горькой становится. Почему? Потому что это не есть настоящая сладость. Бог обеспечивает мир и гармонию в сердце. Слово Божие дает нам надежду, Слово Божие предупреждает нас от неверных действий и так далее. И последняя часть 12 стиха – результаты Божьего откровения. «И раб твой охраняется ими, в соблюдении их великая награда. Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня, и от умышленных удержи раба твоего, чтобы не возобладали мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Да будут словам уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой. Я хочу вам задать сейчас вопрос. Вы слышали только что о этих двух мощных источниках Божьего откровения, которые действуют очень сильно, действуют в точку могущественно. Какова ваша реакция на это? Как вы ответите? Как вы отвечаете на это откровение? Что вы конкретно сегодня, не кто-то, не мы все вместе, а вы конкретно, что вы конкретно сегодня говорите этому откровению? Каким образом вы его воспринимаете? Давид описывает и говорит, что первая очень важная составляющая, он говорит в том, что мы можем использовать Слово Божие для того, чтобы поставить его защитой для нашей жизни. Вы хотите безопасности? Научитесь охранять себя Словом Божьим. Кроме того, он говорит о том, что если мы используем Слово и научимся жить им, мы не только будем иметь безопасность, мы будем иметь награду. В соблюдении их великая награда. Кроме того, действие Слова Божьего приводит человека в состояние, когда человек наблюдает, когда он видит себя правильно. Посмотрите, 13 стих, он говорит, кто усмотрит погрешности свои? Это риторический вопрос. Ясно, что мы без Священного Писания, без Бога, мы не способны даже видеть себя правильно. Вот почему он обращается к Богу в смирении, когда он видит это его могущество в природе, когда он слышит его действенное откровение в Слове Божьем, в Законе Господнем, он склоняется перед ним и говорит, от тайных моих очисти меня. Даже тех, которые я не осознаю, даже тех, которые я не вижу, помоги мне увидеть и освободиться от них. И от умышленных удержи раба твоего. Дай силы, чтобы они не возобладали мною. Вы знаете, это только тогда придет, когда мы признаем эти два откровения, когда мы признаем Божье провидение в природе, и когда мы признаем Божью реальность в Его Слове, и когда мы свою жизнь повернем к Нему, и тогда мы будем искать этого состояния, тогда мы будем приходить к Нему, и мы будем искать освобождение от тайных наших, будем искать освобождение от того, что мы понимаем, с чем нам нужно бороться, и Бог будет давать нам силу, чтобы они возобладали нами. И написано, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения. Дело в том, что эти два откровения даны нам для того, чтобы сохранить нас от развращенности мира сего. Мир, который нас окружает, вот та философия, о которой я постоянно говорил, которая постоянно конкурирует со Священным Писанием, она очень агрессивна. Она постоянно пытается нас взять в оборот с самыми разными ситуациями. Каждому человеку дьявол приготовил свою приманку, свой крючок, для того, чтобы каким-то образом поймать нас. Вот почему Давид пишет с такой удовлетворенностью, говорит, «Тогда я буду непорочен и чист». Когда? Когда признаю Творца и Создателя и смирюсь перед Ним. И когда открою свое сердце к Его откровению и позволю этому откровению действовать во мне, действовать в моей жизни. И тогда я могу сказать... Господи, твердыня моя и избавитель мой. Дай Бог, чтобы каждый из нас, каждый присутствующий сегодня здесь, каждый слушающий сегодня эту проповедь, чтобы каждый из нас действительно мог дать отчет по поводу тех двух ясных свидетельств, которые свидетельствуют о реальности Божьего присутствия в нашей жизни. Благослови нас, Господь, в этом.
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу PO Box 821065, Ванкувер, Вашингтон 98682. Да благословит вас Бог!